Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.
«Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен насилию над детьми. В нашей сегодняшней программе участвует в московской студии православный священник отец Евгений Пискарев и из Даугавпилса по скайпу православный теолог, культуровед Дмитрий Коробкин. В чем проблема с насилием над детьми? В современном мире, в Западной Европе, в огромном количестве стран, наверное, даже в большинстве, запрещено применять к ребенку психическое и физическое насилие. Подчеркиваю, психическое и физическое. В Соединенных Штатах Америки ситуация более сложная. Но главное, складывается так, что мотивация у людей, у родителей, которые выстраивают свою семью, используя насилие над детьми и психологическое, и физическое, это мотивация, прежде всего, религиозная. Между тем, как на защиту детей и против насилия выступают люди со светских, секулярных позиций. И это кажется многим верующим совершенно диким. Как Бог любви и милосердия, как из этого, из Бога свободы, выводит семью, построенную на жестких и принудительных принципах? И почему неверующие люди часто ближе к евангельскому, к религиозному идеалу, чем верующие? Мы начнем нашу программу с небольшого интервью именно с неверующим психологом, специалистом по детско-родительским отношениям Натальей Стриевской-Колмановской.
Начнем с того, что ребенок в принципе не свободен. Ну, и как в таком религиозном понимании, насколько я знаю, свобода – это ответственность, да, поступать как бы так, как ты считаешь нужным, принимать решения, но при этом следить за тем, чтобы твои решения никого не ущемили, никому не принесли чего-нибудь неприятного. И в этом смысле свобода воспитывать своего ребенка – это прежде всего ответственность за этого ребенка, чтобы он вырос нормальным человеком, жизнеспособным. Это же свобода, и, собственно говоря, есть и у животного. Только животный подчиняется инстинктам, поэтому его свобода реализуется по программе определенной. Научить ребенка, своего детеныша тому, чему нужно научить детеныша. Летать, плавать, там, ну, дальше по тексту. Человек учит ребенка прежде всего словами. Он видоизменяет программу обучения, потому что могла жизнь измениться за то время, пока новое поколение подросло, вот что мы сейчас имеем перед нами, потому что компьютеру учат те, кто не умеет им пользоваться. Дети быстрее осваивают. Да? И ребенок не свободен. Он находится как бы внутри психики своего родителя. Да, он родился только физически. Поэтому здесь свободы не может быть. Но если ты берешь ответственность за этого ребенка, то ты отвечаешь за то, чтобы ему было хорошо. Да? Ты можешь отвечать за то, чтобы там, научить его подчиняться. Большая часть жизни человечества была построена на том, чтобы вырастить подчиняющихся людей. Поэтому строгость была в воспитании нужна. Она была необходима, она была оправдана. Не научился подчиняться маме, например, да, которой надо было бояться больше, чем фашиста. Потому что если мама сказала «быстро под стол» и молчать, то тебе не надо было спрашивать «мам, зачем?». Тебе нужно было залезть под стол, не спрашивая и молчать. Тогда шанс спастись был. Тогда это было оправдано. Но смотрите, моей внучке 16 лет. То есть это третье поколение людей, которые не знали войны. И не знали тяжелых обстоятельств, которые знали мои родители. Когда нету угрозы жизни, а в жизнь проникли сложнейшие технологии, строгость мешает воспитывать ребенка. Тоталитарное государство как таковое, оно управляет авторитарно. И мы просто еще не выросли из тоталитарного государства. Вы же знаете, что все достойны своего правительства. Просто люди, которые немножко больше образованы, немножко больше понимают, они уже видят, что ограничения тоталитарные стали мешать развитию. В одном регионе учительница меня спросила: «Скажите, пожалуйста, у вас нет какого-нибудь тренинга, чтобы погромче разговаривать?» Я говорю: «А зачем вам громче? У вас нормальный голос, ну, сцена речи есть, там можно какие-то приемы использовать». Она говорит: «Вы понимаете, дети не слышат. Им говоришь, они не слышат. Детская психика устроена так, что если это не полезно, если это вредно, она перестает слышать. Авторитарный тон уже дети перестали слышать. Уже невозможно ими оперировать авторитарным тоном. Они выходят, уползают из-под контроля. Поэтому нужно меняться. Это совершенно необходимая вещь».
Говорила Наталья Стриевская-Колмановская. Интрига заключается в том, что сегодня российское государство менее тоталитарно, чем российские верующие семьи. То есть государство всерьез рассматривает вопрос о том, что нельзя бить детей. И, конечно, это, возможно, всего лишь овечья шкура на волке. Государство имитирует европейскость, западность, гуманность. Но верующие-то люди каковы? Почему они принимают на себя функции тоталитарного государства и готовы даже отстаивать, как они считают, свою свободу бить ребенка, бить словом, делом или помышлением? Отец Евгений, как бы вы прокомментировали?
Ну, мне трудно комментировать. Во-первых, это веяние насилия не столько российское явление, по-моему, сколько пришло к нам из Америки. Там насилие над детьми гораздо большей степени, чем у нас в России.
А в домострое часто не упоминается?
Нет, это упоминается в домострое. Другое дело, насколько это реализуется. В Америке нет домостроя, а насилие гораздо больше. И чувствительность к насилию там тоже больше. Там все за свои права. Значит, речь идет о том, как сделать так, чтобы дети не уходили из-под родительского контроля, и чтобы они выросли адаптивными в среде. А второе, чтобы они развивались. Потому что практика, наверное, свидетельствует о том, что происходит, наверное, дегенерация тотальная. Один из признаков учит тот, кто не умеет сам, о чем коллега сказала. Что дети не чувствуют опасности, они уходят из-под контроля, и что? Значит, в ситуации экстремальной они окажутся неприспособленными. Другое дело, что зачем нам ждать экстремальной ситуации? Можно так подойти. Вот. А экстремальная ситуация так или иначе возникает там, где люди не чувствуют границ и постоянно нарушают границы друг друга. И человек, не чувствующий другого, а занятый собой, эгоцентрический, эгоистический, может быть, атомизированный, он приступает эти границы. Значит, насилие, как я понял, в какой-то степени призвано упреждать это. Под стол и сидеть и молчать. Значит, чему я научусь под столом молча? Может быть, смирение. Может быть, ведь, значит, коллега сказал о том, что государство растило подчиняемых людей. Но разве в монастыре учат не тому же, не послушанию? Значит, только научившись слушать и понимать ситуацию, а если я хочу сам сказать, а что ты можешь сказать людям? Если ребенок, значит, это часто поведение детей, да будет воля моя, яко на небеси и на земле. Вот. И одна конфетка, значит, второй тезис, чтобы ребенку было хорошо. В каком смысле? Хорошо сейчас или хорошо потом? Сейчас я хорошо, мне покушать конфет шоколадных и побольше. А потом? Зубы, диабет, там, ну, в данном случае каждый мыслит так, как он мыслит, и он реализует свое видение, это родительское право. Как его воспитывали, в какой степени он тиражирует это. Или компенсирует этот дефект воспитания тоже в меру своего понимания. Курсов для родителей у нас нет, насколько я знаю. И раньше была такая концепция осознанного родительствования. Ну, осознанности тоже мало. Значит, если брать Ветхий Завет там, и домострой, там были прямые указания о массаже разных частей тела по определенным дням и случаям.
Дмитрий Коробкин, ваше мнение о том, откуда насилие с религиозной мотивацией в современной семье?
В Евангелии Три слова буквально про вот этот вопрос, который мы говорим. Помните, там сказано, что Иисус находился в послушании. Вот, вопрос, что это было за послушание. И у меня вот стойкое видение того, что это было послушание не такое, не под столом, не еще как-то, никаких форм насилия. Это было что-то другое. Да? И очевидно, что форма послушания, она, наверное, следовала за чем-то выше. Ну, с духом свободы. Например, когда ребенок слушается родителей не потому, что ему страшно, да, и потому что он ощущает некое насилие, а потому что он просто верит папе и хочет, наверное, чтобы сделать приятно, может быть, или просто соблюсти вот эту субординацию, то он будет слушаться. Но в связи с этим у меня размышления следующего плана. Почему, вот тут звучала эта тема, почему у религиозных людей, да, вот часто в современной жизни, тема насилия в семье становится более актуальной, чем у светских людей. И вот мне в голову приходит мысль Владимира Соловьева позапрошлый век, его конец, когда он говорит, что неверующие люди, они делают для царства больше, чем верующие. Почему? И у меня такая версия, что вот эти формочки, формочки послушания, формочки каких-то поведений, которые религиозные люди, ведь им, религиозным людям часто хлебом не корми, дай вала, тельца золотого сделать. То есть вот конкретно и понятно, вот форма поведения, вот так будет. Такими вырастут мои родители. И это очень понятно. А светские люди, они, у них больше динамики, у них этих формочек нет, и поэтому они как бы более послушны вот этому духу свободы. И везде, где человек, ну, отчасти эту свободу в себе имеет, а часто у светских людей так получается ее больше, хотя должно было бы быть наоборот, то Господь может действовать. И вот мы видим светский психолог, который говорит, и в его словах больше любви к детям, чем ну, иные, скажем, отчи и такие очень активные деятели, которые, вот, когда они говорят, понимаешь, что не хотелось бы быть ребенком.
Спасибо. Тем не менее, я вот пытаюсь себе представить, действительно ли война должна быть главным критерием в воспитании детей? То есть вот на случай бомбежки. И только ли в интернете причина того, что гуманизируются обстоятельства? Все-таки мне кажется, что для нас, верующих людей, доминирующим является Создатель, отношение с Ним. Ребенок не свободен, сказала Наталья Стариевская. Но ребенок перед Богом во многом более свободен, чем взрослый, потому что взрослый задавлен, как там говорится, попечениями житейскими. А ребенок над ним ангелы Божии, потому что он еще не имеет страсти к господству и так далее.
Нет, это не так.
А как?
Все люди, все биологические существа имеют тенденцию к доминантности. Все дети, не все готовы поделиться и готовы взять вкусное.
Я имел в виду чуть другое. Как обезьянки, мы, да, все стремимся быть альфа-самцами и самками. Но мы же люди, и ребенок как человек, обезьяна
у
не обращается к Богу.
У него есть самосознание человеческого ребенка?
А что, нету?
Не знаю.
А я знаю, ну, есть. Но... я был ребенком, я себе записал, у меня есть самосознание. Где-то лежит эта бумажка?
Да, где-то лежит. Шучу. Какое самосознание?
Самосознание нужно взрослому, чтобы освободиться от греха. Ребенок интуитивно перед
воспринимает,
Богом растет.
Он воспринимает, вот коллега сказала, что ребенок находится внутри психики родителей. То есть он еще, в общем-то, и не родился как личность. Эта беременность психическая продолжается. Когда
наступит... А перед Богом ребенок находится? В объятиях Отца Небесного находится?
Вот это, есть это ощущение у ребенка, этой тайной жизни, о том, что все неспроста, на ту тему, что я появился на свет, неспроста, и что в этом есть какой-то смысл и какой-то... ну,
может последование. Быть, может быть, у многих детей этого и нет. До 4 лет таким вопросом не задаются. Но у них есть больше. У них есть плоть вечности. У них в душе не умерло, а живо. Вот это сознание Бога.
Откуда эти выводы? Что
это
умерло,
не выводы,
что не умерло? Это аксиомы. Значит, есть феномен. Ребенок не слушается. Он
А чего он не слушается?
Не слушается мамы, что важно говорить, сказать спасибо, что не говорит за столом, да мало ли что говорит мама.
А если ребенок говорит, мама, я хочу помолиться, я хочу пойти
пожалуйста,
в церковь.
Кто?
А мама говорит, ты что? Я член Союза воинствующих безбожников, ну, забудь про этот бред. Бывало такое в истории?
Наверное, бывало.
Бывало?
Да.
И мама должна бить ребенка, чтобы он не ходил в церковь?
Нет, она может ему объяснять, что никакого Бога нет, ну и так далее.
И подзатыльник для вящей прочности.
Если она сочтет нужным.
Может.
Может.
Имеет право.
Нет. Откуда я знаю, кто кому какие права имеет? Значит, то, что мама, которая обратилась к коллеге, к Наталье Островской, на ту тему, что я хочу пройти тренинг усиления голоса...
Кричать на детей.
Да.
Да.
Говорит о том, что у нее нет рапорта, у нее нет этого резонанса с детьми. Она не может установить отношения.
Но это ее проблема, а не детей.
Да. И она обратилась к ней же с проблемой своего голоса. Потому что степень управляемости детьми мама связывает с качеством силы своего голоса. Вот. Это у нее такое мышление. Значит, возможно, Наталья Островская ей как-то разъяснила, что дело не в силе голоса, а в других каких-то составляющих контакта с ребенком. Каких? Почему не слушается? Какие потребности у мамы, какие потребности у ребенка? Как они согласуют это? Как они договариваются о совместной жизни? Потому что ребенку в статусе взрослого придется договариваться с другими людьми, о качестве совместной жизни, как они будут жить дальше с учениками, в будущей семье ребенка. Значит, это все происходит эстафета. Какое качество этой эстафеты? Ну, трудно сказать, ведь был такой социолог Парето, который выдвинул концепцию ротации элит, что люди, родившиеся на вершине социальной пирамиды, идут вниз. Значит, в Москве что мы видим? Что мигранты занимают ключевые позиции, а москвичи, которые...
Я протестую, подумаешь, президент приехал из Ленинграда. Ну и что?
Ну, бывает. Нет, при чем президент? Я говорю...
Это не миграция?
Нет, это миграция. Я говорю про то, что это конкретно единичный пример. А есть массовое, что мигранты по-своему более адаптивны и более мотивированы. А сытые и довольные москвичи, которые на дотациях там и прочее, им нет мотива развиваться. У них есть квартиры, а перед этими людьми очень много, по сути, даже биологических и социальных задач, им надо подняться.
И при этом, я прошу прощения, в семьях мигрантов из мусульманских стран нежнее и добрее к детям, чем в сытых, благополучных,
да,
элитных семьях.
Совершенно верно. Люди не готовы в сытых элитных семьях преодолевать трудности, которые они даже не хотели осознавать.
Они готовы, но военным способом, битьем.
Это не признак элитарности. Это как раз признак примитивности. Если я к собственному ребенку отношусь как по микроскопу стучать молотком, чтобы он больше показывал, исключительно с целью улучшения функций, то, естественно, микроскоп, как тонкий механизм, будет работать гораздо лучше. Это всем ясно.
Отец Евгений, вы же всю жизнь
еще
занимались...
можно, батюшка.
Да.
Значит, любое насилие, по сути, от бессилия, от невозможности решить задачу другим способом.
А.
Значит, это фактически привлечение энергетического ресурса. Значит, другого ресурса, эмпатийного, когнитивного, может быть, эмоционального.
А можно слово «милосердие» вернуть?
Можно.
Я эмпатию плохо понимаю.
Хорошо. Это каким-то образом либо этот ресурс в дефиците был, либо он почему-то исчерпан. Почему? Почему этого контакта нет? Это обсуждается на консультации с родителями и ребенком.
Вы всю жизнь работали с детским суицидом. Через вас проходили дети, которые совершили самую страшную форму побега, попытавшись совершить самоубийство. И проходили их родители.
Да.
Много среди этих детей были те, которые говорили, что хотели покончить с собой, потому что родители просто их били.
Нет, этого не было.
Психическое насилие?
Было непонимание. Дети оказывались в сложной ситуации жизненной, житейской. Им не с кем было поделиться. С родителями они точно делиться не хотели.
Почему?
Потому что они не верили в возможности взаимопонимания, отклика, позитивного отклика.
Я прошу прощения за инфантилизм. А почему не верили?
Я не проводил такое исследование. Но контакт...
А гипотеза?
Гипотеза – нарушен контакт. Собственно, это не гипотеза,
а
это
почему
факт.
Нарушен
а
контакт?
Причина Это я же работал в экстренной ситуации. Причина в длительном терапии, люди говорили да, и потом обходили потому эту тему, как хотели про это забыть. Значит, выйти из этого, кому хочется вспоминать?
Но это тоже форма насилия. Забыть.
Это насилие над собой.
Ну и над другим, если я забыл то, что меня с этим человеком ссорило, то я не могу ничего исправить.
Это как чернобыльский реактор засыпать. Ну и пусть все там тихонечко. И давайте не будем об этом. Не будем о плохом. Ну, было и прошло.
Дмитрий Коротков, у вас есть что подсказать? Откуда вот эта пропасть непонимания, когда из домостроевской системы вдруг вырастает совсем неблагополучная счастливая семья, а семья, где одна сторона глухая, а вторая немая. И человека приучают к ответственности, а вырастает бунт и анархизм. Как у Владимира Соловьева, кстати.
Да, мне в голову приходит известный феномен, может быть, слышали, ДВР, дети верующих родителей. Это когда не просто, как у Соловьева, когда он там на полтора года, так сказать, разочаровавшись в религиозности детской, да, совершил много чего интересного. А, скажем, когда ребенок всерьез и навсегда просто так вырос и сказал: «Мам, вот все. И своих детей я тоже в церковь не приведу». То есть это похоже даже скорее, наверное, на какую-то травму. Вот, и вот эта вот форма насилия, особенно религиозного, когда она еще прикрывается каким-то высшим авторитетом, она, конечно, ужасна. И я даже не знаю, как ее вот потом исцелять. Наверное, это какой-то специалист может сказать. Поэтому любое насилие, я так понимаю, ребенка, любое насилие, оно рождает вот эту пропасть. И мне очень понравилось, как отец Евгений сказал про дефицит вот этот энергетический, да, там, эмпатии, когнитивный, прочее. Когда у родителя просто внутри, ну, нет ресурса наладить вот живую связь с ребенком и вот как-то вот действительно что-то, чтобы живое получалось, а действует тогда очень простым способом, действительно, манипуляция, насилие, какое-то формальное общение, которое рушит все живые связи, и это действительно очень печально. Ну, наверное, вот это я могу сказать.
Мне вспоминается воспоминание об отце Александре Мине и его детстве. Вот к вопросу о войне. Ведь их духовник, катакомбный священник, отец Серафим Батюков, послал мать Елену Семеновну с ребенком 7 лет и младшим 4 лет, он ее послал к линии фронта, под Загорск, евреев. А если немец придет, они были бы обречены на гибель, они это знали. И все-таки он сказал: уцелеете там.
Но это вера.
Это вера. Так об этом и речь. Я не могу себе представить мать отца Александра, Елену Семеновну, я ее знал, которая бы стала кричать: лезь под стол. Вот. Никогда
зачем?
Бы. А зачем?
Здесь, в этом случае, батюшка, речь шла о жизни и смерти. Значит, теперь вот это насилие, это не в семьях верующих. Это в семьях религиозных.
Ну-ка.
Значит, религиозность и вера – это что, синонимы?
И это говорит священник.
Да.
А что это?
Разные нет. Разные вещи. Религиозность – это плод системы. Это человеческое образование. Это делай так. Вот так положено. Так заведено, устав, закон.
Чем это плохо?
Нет жизни.
Почему? Обезьяны так воспитывают? Получаются прекрасные обезьяны.
Нет развития. Получается, прекрасные обезьяны передаются в лучшем случае этот уровень. Они никогда не станут людьми. Теперь, когда так называемые верующие люди в конце концов превращаются в стадо обезьян...
Но очень дисциплинированные, аккуратные, стадо, длинные юбки, платочки.
Да, совершенно верно. Значит, речь идет, что воспитывается команда для «Титаника», где нужно слушаться. Капитан сказал: равняй смирно, шагом марш.
А айсберг плывет.
Это не ваше дело. Я вам сказал мыть палубу, значит, мойте.
Мне вспоминается, как Павел Минь рассказывал, что вот когда они были в Загорске, ну, тогда это был Загорск, и в какой-то момент без мамы, будущему отцу Александру 7 лет, ему 4, и вот Алик куда-то уходит, говорит он, а я один, я страшно боялся, была бомбежка. И мне говорит: читай «Отче наш». Угу. И вот у меня прошел страх. Не накричал, не сказал «лезь под стол», от бомбы стол не поможет. Вот, читай «Отче наш». Ну что это, заклинание, формула или доверие небесному отцу? Вот я опять возвращаюсь...
Обращение и доверие, по факту это же обращение. и доверие, потому что он поверил, что читаю «Отче наш». Да что ты мне эти слова говоришь? Ты мне бронебойное что-нибудь дай такое. Жилет.
Каску.
Каску. А ты мне «Отче наш». Но ведь человек поверил и читал. И что? Его внутреннее состояние страха.
А если бы он старший брат дал подзатыльник, это, может быть, больше помогло бы? Это риторический вопрос, отец Евгений, не помогло бы.
А что ж ты задаешь риторические вопросы в эфире?
Дорогой Дмитрий, можно вас тогда в заключение спросить? На ваш взгляд, мы верующие люди, в отличие от неверующих, у нас есть все-таки Бог не только как некто, но и как тот, кто живой и что-то с нами совершает и что-то с нами делает. На ваш взгляд, действительно, вот что больше... Вот как воспринимаем мы Бога? Как строгого и сурового отца? Или как отца, который прощает и никогда не накажет? Приписывать ли ему все наши несчастья, все наши беды, это он нас так воспитывает? Или как-то иначе вот, настроить себя на вопросы к Создателю, к Небесному Отцу? Вы как предпочитаете?
Я, конечно, предпочитаю второй вариант. И вы вот цитировали отца Александра. У меня есть любимая его фраза, которую я часто себе в последнее время повторяю. Христианство только начинается. И это не только про историческую ситуацию 80-х, я вот так чувствую сейчас. А это даже с твоим ребенком. Христианство, как Христос в вашей семье, в твоей жизни, в жизни ребенка, всегда уникально. Это всегда какое-то новое начало. Это всегда новая жизнь. Это всегда некая открытость, некий риск. Если мы верующие, а не религиозные, мы не будем искать форм каких-то там, да, вот этих вот правил утренних обязательных для ребенка или еще каких-то там одеяний и прочих-прочих, и за это его ругать. Нет, мы будем очень тонко и радуясь следить за тем, как Господь действует в нашей жизни и стараться приглашать его в нашу жизнь.
Спасибо, отец Евгений.
Я думаю так, что весь вопрос, есть ли у меня диалог с Богом? Если у меня есть диалог с Богом, у меня будет диалог с ребенком. Я закончил.
Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием». Наши сегодняшние гости из Даугавпилса по скайпу Дмитрий Коробкин, в московской студии отец Евгений Пискарев. Родители православные, верующие, да и католики с протестантами, которые отстаивают от государства свою свободу бить детьми, не на то тратят свое свободолюбие. Есть что отстаивать от государства. Но не право бить, а право на милосердие, право на понимание и право быть самим детьми перед Богом. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.